Глава шестая. Несколько минут спустя Люси, очень бледная, вышла из амбара, заперла дверь и повесила ключ обратно на гвоздь. Затем быстро зашагала к конюшням, вывела свою машину и поехала по задней подъездной дороге. Остановилась у почты в конце дороги, вошла в телефонную будку, бросила монетки и набрала номер. «Я хочу поговорить с мисс Марпл».
«Она отдыхает, мисс. Это ведь мисс Айлсбероу, да?»
«Да».
«Я не собираюсь ее беспокоить, это точно, мисс. Она старая леди, ей нужно отдыхать».
«Вы должны ее побеспокоить, это срочно! Я не... Прошу вас, сделайте то, что я сказала сейчас же!» Когда Люси хотела, ее голос мог резать, как сталь, а Флоренс умела распознать приказ, когда слышала его. Вскоре послышался голос мисс Марпл. «Да, Люси?» Девушка набрала в грудь побольше воздуха. «Вы были совершенно правы», — сказала она. — Я его нашла.
— Труп женщины?
— Да, женщина в шубе. Она лежит в каменном саркофаге в чем-то вроде амбара-музея возле дома. — Что вы хотите, чтобы я сделала? Думаю, мне следует уведомить полицию.
— Да, вы должны сообщить в полицию. Сейчас же.
— Но что насчет остального? Насчет вас? Первое, что они захотят знать, это почему я подняла эту тяжеленную крышку без всяких видимых причин. «Вы хотите, чтобы я придумала причину?» «Я могу».
«Нет».
«Думаю, вы понимаете», — сказала мисс Марпл своим мягким, серьезным голосом, «что единственный выход — это рассказать чистую правду. А вас — обо всем». Бледное лицо Люси осветила широкая улыбка. «Для меня это будет очень просто», — сказала она. «Но могу себе представить, что им будет очень трудно в нее поверить». Она повесила трубку, подождала несколько секунд, а затем позвонила в полицейский участок. «Я только что обнаружила мертвое тело в саркофаге в длинном амбаре Раттерфорд-Холла».
«Как вы сказали?»
Люси повторила заявление и, предвидя следующий вопрос, назвала свое имя. Затем поехала назад, поставила машину и вошла в дом. На минуту она остановилась в холле, размышляя. Потом коротко и решительно кивнула и прошла в библиотеку, где мисс Крэкенторп сидела с отцом и помогала ему разгадывать кроссворд из «Таймс». «Можно вас на минутку, мисс Крэкенторп?» Эмма подняла взгляд. На ее лице промелькнула тень беспокойства. «Это беспокойство, — подумала Люси, — вызвано чисто хозяйственными проблемами. Такие слова обычно произносит ценная домашняя прислуга, объявляя о своем уходе».
«Говорите, милая, говорите! — с раздражением произнес мистер Крэкенторп.
Люси сказала Эмме, «Я бы хотела поговорить с вами наедине. Прошу вас».
«Ерунда», — возразил мистер Крэкенторп. «Говорите прямо здесь то, что хотите сказать».
«Минуточку, отец». Эмма встала и пошла к двери.
«Все это чепуха и может подождать», — сердито сказал старик.
«Боюсь, я не могу ждать», — возразила Люси.
«Какая дерзость», — воскликнул мистер Крэкенторп.
Эмма вышла в холл. Люси последовала за ней и закрыла за собой дверь. «Да», — произнесла хозяйка, — «в чем дело?» «Если вы считаете, что с мальчиками слишком много хлопот, я могу вам помогать, и...» «Дело вовсе не в этом», — ответила Люси. «Я не хотела говорить в присутствии вашего отца, ведь я понимаю, что у него слабое здоровье, и подобная новость могла вызвать у него шок. Понимаете, я только обнаружила тело убитой женщины в том большом саркофаге, что в длинном амбаре». Эмма Крэкенторп уставилась на нее. «В саркофаге? Убитая женщина? Это невозможно! Боюсь, это правда. Я уже позвонила в полицию. Они приедут с минуты на минуту». На щеках Эммы вспыхнул легкий румянец. «Вам следовало сказать мне сначала, до того, как известить полицию. Простите, — ответила Люси. — Я не слышала, как вы звонили. Взгляд Эммы упал на телефонный аппарат на столе в холле. Я позвонила с почты, дальше по дороге.
— Как это странно. Почему не отсюда?
Люси быстро придумала отговорку. — Я боялась, что рядом окажутся мальчики. Они могли услышать, если бы я позвонила из холла. — Понимаю, да, понимаю. Они уже едут. Я имею в виду полицейских. Они уже здесь, — ответила Люси, так как услышала визг тормозов машины, которая подъехала к парадной двери. Почти тут же по дому разнесся звон дверного колокольчика.
«Мне очень, очень жаль, что пришлось просить вас об этом», — произнес инспектор Бэкон. Держа Эмму Крэконторп под руку, он вывел ее из амбара. Лицо женщины побледнело, казалось ей плохо, но шагала она очень прямо и твердо. «Я совершенно уверена, что никогда в жизни не видела эту женщину. Я вам очень признателен, мисс Крэконторп. Это все, что я хотел узнать. Может быть, вы хотели бы прилечь?»
«Я должна пойти к отцу. Я позвонила доктору Куимперу, как только услышала об этом, и сейчас доктор у него». Доктор Куимпер вышел из библиотеки, когда они шли через холл. Это был высокий, общительный мужчина. Его бесцеремонно небрежные манеры пациенты находили очень ободряющими. Они с инспектором кивнули друг другу. «Мисс Крэконторп очень мужественно справилась с неприятной задачей», — сообщил ему Бэкон. «Вы молодец, Эмма», — сказал доктор, похлопав ее по плечу. «Вы храбро встречаете неприятности. Я это всегда знал. С вашим отцом все в порядке. Просто пойдите и поговорите с ним, а потом возвращайтесь в гостиную и выпейте бокал бренди. Это мое предписание».
Эмили с благодарностью улыбнулась ему и пошла в библиотеку. «Эта женщина — соль земли», — сказал доктор, глядя ей вслед. «Как жаль, что она так и не вышла замуж. Вот цена того, что она единственная женщина в мужской семье. Вторая сестра вырвалась. Кажется, она вышла замуж в 17 лет. Эта женщина очень красивая. Из нее вышла бы прекрасная жена и мать». «Слишком предана отцу, полагаю», — ответил инспектор Бэкон. «Не так уж сильно предана, но инстинктивно старается, как это свойственно некоторым женщинам, угождать своим мужчинам. Она видит, что ее отцу нравится считать себя инвалидом, поэтому позволяет ему быть инвалидом. Также она ведет себя с братьями. Седрик считает себя хорошим художником, а этот, как его, Гарольд, знает, как она полагается на его здравые суждения. Она позволяет Альфреду шокировать себя рассказами о своих хитрых сделках. О да, она умная женщина, совсем не глупая. Ну, я вам еще зачем-нибудь нужен? Хотите, чтобы я взглянул на ваш труп теперь, когда Джонстон закончил с ним и проверил, не одна ли это из моих врачебных ошибок?» Джонстон был полицейским медиком. «Да, я бы хотел, чтобы вы взглянули, доктор. Нам нужно ее опознать». «Наверное, старый мистер Крэконторп этого сделать не сможет. Слишком большое напряжение для него». «Напряжение? Чепуха. Он вас и меня никогда не простит, если мы не позволим ему посмотреть на нее. Он сгорает от нетерпения. Самое волнующее событие в его жизни за последние 15 лет или около того. И оно ничего не будет ему стоить». «Значит, он не так уж серьезно болен». «Ему 72 года», — ответил доктор. «Вот и все, чем он болен. Его иногда мучают ревматические боли. А кого они не мучают? Он называет это артритом. После еды у него бывает учащенный пульс, как у всех нас, но он приписывает это больному сердцу. Однако старик вполне способен делать все, что ему захочется. У меня полно таких пациентов. Те же, кто действительно болен, отчаянно настаивают, что они совершенно здоровы. Пойдемте, посмотрим на ваш труп. Неприятное зрелище, полагаю». Джонстон определил, что она умерла примерно 2 или 3 недели назад. Значит, весьма неприятное. Доктор стоял у саркофага и смотрел вниз с откровенным любопытством. Неприятное зрелище, как он его назвал, не нарушило его профессиональной невозмутимости. «Никогда ее раньше не видел. Она не моя пациентка. Не помню, чтобы когда-либо видел ее в Брэкхэмптоне. Должно быть, она когда-то была очень хорошенькая. Хм. Кто-то свел с ней счеты». Они снова вышли на открытый воздух. Доктор Куимпер взглянул на строение. «Ее нашли в этом, как они его называют, длинном амбаре в саркофаге». «Фантастика! Кто ее нашел?» «Мисс Люси Айлсбероу. О, новая помощница леди. Зачем это она полезла в саркофаг?» «Именно об этом я и собираюсь ее спросить», — мрачно ответил инспектор Бэкон. «А теперь, что касается мистера Крэконторпа. Пожалуйста, я его приведу». Мистер Крэконторп, закутанный в шарфы, пришел быстрой походкой вместе с доктором. «Позор», — сказал он, — «просто позор. Я привез этот саркофаг из Флоренции. Сейчас вспомню, кажется, в 908 году или, может, в 909-м. «Держитесь», — предостерег его доктор. «Зрелище то еще, знаете ли. Как бы я ни был болен, я ведь должен исполнить свой долг, не так ли?»
Весьма краткое посещение длинного амбара оказалось для него достаточным. Мистер Крэкенторп стремительно выскочил обратно на воздух.
«Никогда в жизни ее не видел», — заявил он. «Что это значит? Просто позор! Я вспомнил, это была не Флоренция, а Неаполь. Очень красивый образец. И какая-то глупая женщина должна была забраться в него и позволить убить себя в нем».
Он вцепился рукой в складки пальто с левой стороны. «Это слишком для меня. Мое сердце. Где Эмма? Доктор!»
Доктор Куимпер взял его под руку. «С вами все будет в порядке», — сказал он. «Я назначаю вам немного возбуждающего средства. Бренди».
Они вместе пошли к дому.
«Сэр! Пожалуйста, сэр!»
Инспектор Бэкон обернулся. На велосипедах подъехали два запыхавшихся мальчика. На их лицах отражались нетерпение и мольба.
«Пожалуйста, сэр, можно нам увидеть труп?»
«Нет, нельзя», — ответил инспектор Бэкон.
«О, сэр, пожалуйста, сэр, вы же не можете быть уверенным. Вдруг мы знаем, кто она? О, пожалуйста, сэр, будьте так добры. Это нечестно. Убийство в нашем собственном амбаре. Такой случай, может быть, никогда не представится. Будьте так добры, сэр».
«Кто вы такие?»
«Я Александр Истли, а это мой друг, Джеймс Стоддарт Уэст».
«Вы когда-нибудь видели блондинку в светлой беличьей шубке недалеко от этого места?»
«Ну, я точно не помню», — хитро ответил Александр. «Если бы я взглянул...»
«Проводите их туда, Сандерс», — велел Бэкон констеблю, стоящему у входа в амбар. «Молодость бывает только раз».
«О, сэр, спасибо, сэр!»
Оба мальчика рассыпались в благодарностях.
«Вы очень добры, сэр!»
Бэкон повернулся к дому и грозно сказал сам себе.
«А теперь займемся Люси Айлсбероу».
Проводив полицейских в длинный амбар и кратко рассказав о своих действиях, Люси удалилась в тень. Но она не питала иллюзий, что полицейские с нею закончили. В тот вечер она только что закончила чистить и резать картофель для жарки, как ей пришли сказать, что инспектор Бэкон требует ее к себе. Отставив большую миску холодной воды с солью, в которой лежал картофель, Люси последовала за полицейским туда, где ждал ее инспектор, села и спокойно стала ждать его вопросов. Она назвала свое имя и свой адрес в Лондоне и по собственной инициативе прибавила.
«Я назову вам некоторые имена и адреса, чтобы вы могли справиться обо мне, если захотите все разузнать».
Имена были очень известные. Адмирал военно-морских сил, ректор колледжа в Оксфорде и дама Ордена Британской империи. На инспектора Бэкона они невольно произвели большое впечатление.
«Итак, мисс Айлсбероу, вы пошли в тот амбар в поисках краски. Правильно?
А после того, как нашли краску, вы взяли лом, подняли крышку саркофага и обнаружили труп. Что вы искали в саркофаге?»
«Я искала труп», — ответила Люси.
«Вы искали труп, и вы его нашли. Не кажется ли вам это очень необычным?»
«О да, это необычная история. Возможно, вы мне позволите объяснить вам ее?»
«Несомненно. Я думаю, лучше вам это сделать».
Люси точно изложила ему события, которые привели к ее сенсационному открытию. Возмущенный инспектор подвел итог. «Вас наняла пожилая леди, чтобы вы поступили сюда на службу и обыскали дом и окрестности в поисках трупа. Это правильно?»
«Да».
«Кто эта пожилая леди?»
«Мисс Джейн Марпл. Она в настоящее время живет по адресу Мэдисон Роуд, дом 4».
Инспектор записал адрес.
«И вы ждете, что я поверю в эту историю?»
Люси мягко сказала. «Нет, вероятно, пока не поговорите с мисс Марпл и не получите от нее подтверждения».
«Конечно, я с ней поговорю. Должно быть, она чокнутая».
Люси не стала возражать, что подтверждение правоты не является доказательством слабости умственных способностей. Вместо этого она спросила. «Что вы собираетесь рассказать мисс Крэкенторп? Обо мне, то есть?»
«Почему вы спрашиваете?»
«Ну, что касается мисс Марпл, я выполнила свою работу, нашла труп, который она хотела найти. Но я все еще работаю по найму у мисс Крэкенторп. А в доме два голодных мальчика, и, вероятно, вскоре приедут и другие члены семьи после всех этих неприятностей. Ей нужна помощь по дому. Если вы пойдете и скажете ей, что я нанялась к ней только для того, чтобы искать трупы, она, вероятно, меня уволит.
противном случае я смогу продолжить свою работу и быть полезной».
Инспектор пристально посмотрел на нее. «Пока я никому ничего не собираюсь говорить», — ответил он. «Я еще не проверил ваше утверждение. Почем я знаю? Может быть, вы все это выдумали?»
Люси встала. «Спасибо. Тогда я вернусь на кухню и продолжу заниматься своими делами».